Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ждем мы сегодня в гости научного руководителя Высшей школы экономики, профессора Евгения Львовича Ясина. Он немножко задерживается, пробки опять в Москве, но думаю, что сейчас подъедет. Тему мы сегодня обозначили такую июльскую, подводящую итоги этому, в общем, в экономическом смысле бурному месяцу и накануне такого непростого для России всегда августа, который уже наступил. В общем, три события июля, которые как раз можно обсудить с Евгением Григорьевичем, это и падение фондового рынка, и история с Митчеллом, и инфляция, и, наконец, тот самый антикоррупционный план, о котором в пятницу заявил Дмитрий Медведев, и вокруг которого очень много сейчас суеты разных комиссий и ведомств. Ну и, наконец, историю, которую обсуждали чуть меньше, когда вот Центробанк погасил облигации двух американских компаний. То есть, с одной стороны, с Америкой все время на словах вроде бы пикируемся, а деньги там серьезно и храним. Ну и, наконец, сегодня Financial Times подробно подводит итог тому десятилетнюю со дня дефолта 98 года, когда из-за девальвации рубля миллионы людей потеряли свои сбережения. И делает, в общем, для российской экономики довольно такой утешительный прогноз, что спустя 10 лет в России бум, долги выплачены, инвалютные резервы растут, отели полны западными бизнесменами, президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин на саммитах гнут свою линию, провозглашая, что Россия вернулась в круг самых влиятельных держав мира. И Владимир Путин установил стабильность ценой агрессивной атаки на гражданские свободы, но, тем не менее, и прибыль от экспорта нефти, и ВВП растет в стремительном темпе. В общем, Financial Times сегодня такой делает вполне себе вывод, что Россия за 10 лет очень сильно поправилась и оправилась, и распоряжается своими шальными прибылями гораздо лучше, чем многие богатые нефтью страны. Но это все-таки невысокая планка для государства, которое хочет конкурировать за влияние с Соединенными Штатами. Такой вывод делает Financial Times. Ну вот Евгений Григорьевич появился в студии. Добрый вечер, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И мы решили подвести сегодня такие некие итоги бурного лета. И Митчелл, и падение фондового рынка, и инфляция, и антикоррупционный план. То есть, в общем, и да еще в канун августа, как всегда, непростого для России. Вот так тему я обозначила. Вы можете задавать вопрос Евгению Григорьевичу и участвовать в нашем разговоре. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743-2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде чем мы с вами заговорим об экономике, я думаю, что все-таки мы должны с вами уж точно поговорить о Александре Исаевиче Солженицыне, потому что, ну, для вашего поколения уход такого, ну, то есть он и для России, безусловно, еще не осознали до конца. Я сегодня всех спрашиваю, и слушателей, собственно, спрашиваю, у вас с чего началось знакомство? Вы когда в руки взяли книгу? Кто дал? Как читали?
Я получал «Новый мир». Угу. И как раз тогда, когда «Новый мир» стал публиковать произведения Солженицына, я с ними познакомился. То есть был в числе первого эшелона людей, которые имели возможность оценить качество нового автора. Должен сказать, что и «Один день Ивана Денисовича», и «Матрёнин двор», второе название второго рассказа я забыл, но как раз он произвел на меня самое сильное впечатление из этих трех произведений. И надо сказать, что это достаточно, чтобы оставить Александра Исаевича в первом ряду русской литературы навсегда. Это мое твердое убеждение. Но надо сказать, что тогда я воспринимал Александра Исаевича и все те люди, с которыми я близко соприкасался, прежде всего, как человека, который имеет мужество бодаться
с дубом, да.
И, в общем, не бояться ничего, и сам по себе факт таких поступков, такого поведения, он был диковиной в то время, и он как бы задал планку для тех, кто считал, что для России наступило время бороться за свободу. Поэтому я так думаю, что и как писатель, и как гражданин Александр Исаевич останется в нашей памяти навсегда. Я думаю, что в 20 веке, ну, может быть, с ним могут в этой роли конкурировать не больше 2-3 имен. И в этот день я склоняю свою голову перед его памятью и считаю, что это наше общее достояние, это наше большое, наша гордость национальная. Все это я говорю, несмотря на то, что в последнее время я никак не могу считать себя единомышленником Александра Исаевича. Больше того, многие его взгляды кажутся мне опасными, вредными, но это не влияет на общую оценку его деятельности.
И уж точно никак не влияет на его вклад в русскую литературу.
Абсолютно.
Потому что, да, прежде всего, сначала, да, гражданин, да, потом, конечно, писатель, и это, наверное, да, оценит.
Да. А кроме того, я считаю, что мы все должны добиваться того, чтобы страна была демократической, а в демократической стране должны быть представлены разные взгляды, и ничего не может быть хуже, чем если все будут ходить по линейке и думать единообразно. Я думаю, что и сам Александр Исаевич никогда бы на это не согласился.
Не согласился, и я, да, думаю, что чем дальше, тем спокойнее будут относиться к тому, о чем он говорил, потому что, в общем, он оставался все равно таким вот ни с кем. И это, в общем, было очевидно.
Да, это очень важно. Он показал свою верность принципам, не смотря на различного рода обстоятельства.
Но вы думаете, что это естественно, что вот он, в общем, человек вполне с эпической и литературной, и человеческой судьбой, не стал моральным авторитетом для постсоветской нации?
Ну, в каком-то смысле, так сказать, это связано с его позицией, потому что стать авторитетом для нации можно в том случае, если у нации есть какие-то консенсусные представления о дальнейшем пути и так далее. Его взгляды не вызывали такого общего приятия, поэтому он, наверное, я думаю, поэтому. Наверное, были еще какие-то моменты, я не берусь судить. Но вот лично у меня, так сказать, к нему в этом отношении было такое очень осторожное отношение. Хотя к его работам литературным, к «Архипелагу ГУЛАГ» и так далее,
да,
ну что, это наше знамя. Это, да, наше знамя. Кто же тогда, если не он?
Ну, я думаю, что, конечно, потом история еще и рассудит. Просто мне кажется, что когда у нации нет консенсуса в смысле вообще представления о том, чего она, собственно, хочет и чего она собирается делать, так вот и с моральными авторитетами не просто.
Ну, я должен сказать, что я вообще-то к этому отношусь очень положительно, к тому, что нет консенсуса, потому что я совсем не считаю, что у нас должно быть некое представление о неких общих ценностях, довольно широкое. Ну, в смысле, немного ценностей, которые признаются большинством. Но в остальном, кроме этого, почему мы должны ходить строем? Я не считаю. И как бы пример Александра Исаевича как раз убеждает в том, что это очень важно, чтобы было много разных мнений, чтобы были споры. Просто чтобы спорили, и не обязательно дело доходило до мордобоя. Это вот другое дело. Это просто мы должны понимать, что человек имеет право на то, чтобы иметь разные взгляды с другими.
Ну, об этом Солженицын всегда говорил. Да, инакомыслие и свободолюбие.
Да, это его, можно сказать, один из самых главных заветов.
Евгений Ясин, мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину в программе «Грани времени» вспоминает автор трилогии «Избранник», режиссер Олеся Фокина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Профессор, экономист Евгений Ясин сегодня у нас в гостях. И мы говорим вот об экономических событиях июля, начала августа, которые как-то так бурно обсуждались, больше даже, чем всякие политические обстоятельства. Что бы из того, что я перечислила, фондовый рынок мечил антикоррупционный план. Можно еще вспомнить оплату Центробанком облигаций американских компаний, этих ипотечных. Что бы из этих событий вы вот оценили как наиболее влияющие на перспективы экономики и на жизнь людей?
Ну, я бы, во-первых, связал тесно два события. Это события с Мечелом и падение фондового рынка. Потому что, хотя мы привыкли к тому, что наш рынок падает под влиянием событий на лондонской или на нью-йоркской бирже, но в этот раз мы явно постарались найти собственные причины для такого резкого падения, которое сопоставим, наверное, только с ЮКОСом. И это, я считаю, самым важным событием прошедшего времени, там, недели или уже это две недели, это событие гремит. С моей точки зрения, это очень показательно и, с моей точки зрения, печально. Печально, потому что как бы специалисты предупреждали, что нельзя, если уже ЮКОС признан исключением, нельзя подавать сигнал, который свидетельствует о том, что это не так, что еще какая-то компания может пасть жертвой. Ну, на самом деле, такие случаи уже были, я вспомню, Роснефть, какие-то еще, можно было бы привести примеры, и в том числе примеры неосуществленных угроз. Поэтому я-то думал, что мы уже избавлены от такого рода ходов. Но, видите, оказалось, нет. И я думаю, что, к сожалению, вот этот второй прецедент, он может быть тяжелее переживаться, чем первый.
Ну, может быть, ничем и не закончится. Может быть, вспылил просто Владимир Владимирович.
И... Нет, я так даже более того и уверен, что это, скорее всего, так сказать, его эмоциональность сыграла роль. Но ведь рынок об этом не знает. И как бы он судит по словам. Потом когда-нибудь скажут, что рынок уже учел эти риски, которые, так сказать, имели место, значит, А дальше, так сказать, я не знаю, там ведь это сейчас пока негативный эффект кумулятивно нарастает, потому что всякое время, которое проходит до того, как мы поднимемся снова на те отметки наших индексов, которые достигали перед этим событием, это все потери, это все потери. И не знаю, хотелось бы, чтобы это уже прекратилось, и, может быть, чтобы и сверху был как-то подан голос. Так. Говорят, правда, что выступление президента Медведева в том плане, что вот не кошмарить бизнес, там поддерживать...
Хотя он вроде бы это по отношению к малому бизнесу сказал.
Ну да, и как-то все начали... Ну не все, но кое-кто начал связывать. Я думаю, уже зря. Здесь никакой связи нет, а если даже есть, то она скорее со знаком минус. Потому что... Ну, слабое, так сказать, утешение. И в этом смысле, если бы сам Владимир Владимирович был, так сказать, более определенным,
как тем бы... более, что сегодня социологи Левада-центра зафиксировали такое состояние умов, что все-таки с властью связывают прежде всего Владимира Путина россияне, а не Дмитрия Медведева. И вот реальные его рычаги в головах россиян становятся все меньше и меньше по сравнению с маем.
Мне тоже так кажется, что есть основания для такого рода выводов, но я лично убежден в том, что для нас, для всех, и, как говорится, людей разных взглядов, все-таки, так сказать, лучше всего было бы, если бы в течение хотя бы первого года правления Медведева они действовали как тандем, и чтобы они не реагировали на всякие провокации по поводу того, как им разойтись в разные концы, и как нужно, чтобы поступал Медведев, чтобы доказать свою самостоятельность. И прочее, я думаю, что у нас довольно такой длинный путь, мы никаких лучше революций не устраиваем, и мы должны действовать спокойно и ожидать того, что просто каждая появившаяся возможность для развития потенциала демократии, потенциала свободной рыночной экономики, она важна независимо от того, за счет кого мы получаем, так сказать, это превращение. Но, тем не менее, я просто, так сказать, говорю, что в данном случае выступление более определенное Владимира Владимировича мне показалось бы очень уместным, потому что единственное, кто сегодня способен
обвалить
как-то повлиять...
или поднять рынки.
Да, только он.
Только он. Да. Вот смотрите, сегодня мне показалась очень знаковая колонка в «Ведомостях». Такая Яна Яковлева, которая руководит общественной организацией «Бизнес-солидарность». Это очень тоже любопытно. Они недавно о себе заявили, и это любопытно, что представители малого бизнеса как-то пытаются консолидироваться. И вот она написала такую колонку, называется она «Сигнал снизу», где как раз вспоминает то, что Дмитрий Медведев сказал в своей речи: «Хватит кошмарить бизнес», и тут же обратился к самому бизнесу: «Не надо коррумпировать правоохранителей». И дальше, собственно, рассказывая всю историю становления этого рыночного бизнеса от вокзала до сумки, да, и дальше к производству, говорит о том, что президент Дмитрий Медведев не сказал, что делать, когда коррумпирующий элемент ставит владельца компании перед выбором: или арест, или делись. Фактически для любого человека это не выбор, здесь не из чего выбирать. Арест – это как смерть, никто не выберет смерть, а суд никогда не выберет другую меру пресечения – залог или подписку о невыезде, потому что следователь будет настаивать на аресте. Презумпция виновности предпринимателя – вот климат, который создают правоохранители вокруг бизнеса. Создание делового климата невозможно в условиях страха. Мы просим Дмитрия Медведева ввести мораторий на аресты предпринимателей малого и среднего бизнеса до суда. Даже ссылка на сайт там, видимо, подробнее излагается эта идея. Одна эта мера немедленного действия в сотни раз сократит коррупцию в стране. Как вы относитесь и к мысли, и к воззванию?
Ну, я отношусь весьма позитивно. Я считаю, что Яна Яковлева абсолютно права. И мы сталкиваемся с ситуацией, что не только малый бизнес кошмарят, а, так сказать, есть некое общее такое настроение у одних, так сказать, попытаться выиграть у конкурентов посредством оказания, так сказать, ну, лоббистских усилий по отношению к руководителям государства, а у других страх. И, на мой взгляд, сегодня российский бизнес работает примерно наполовину своих возможностей. Его деловая активность могла бы быть примерно вдвое выше. Но когда я это предположение высказал одному из довольно крупных бизнесменов, он сказал: вы ошибаетесь, этот уровень активности намного ниже. И, так сказать, мы наблюдаем картину, когда российский бизнес не избегает вложений в долгосрочные проекты масштабные и так далее, просто потому что он не хочет идти на риски. Политическая составляющая риска очень велика. Причем не обязательно с руководителями государства.
Понятно, с чиновниками, налоговыми, административной борьбой.
Милиционерами.
Но а вы вот считаете это нормально, что, опять же, бизнесмены вынуждены бить челом, объявить мораторий на аресты? Как же быть-то с правым государством? Как эти моратории-то объявлять?
Ну вот здесь я бы сказал, что, к сожалению, жизнь так устроена, что в борьбе обретешь ты счастье свое. В том смысле, это я не в виду присоединения мое к анархистским лозунгам, но, значит, если вы ожидаете, что кто-то, так сказать, вас сможет защитить, если вы сами не готовы объединиться, вот это абсолютно исключено. Я знаю Яну Яковлеву, я знаю, что она старается сделать так, чтобы как можно большее число бизнесменов действовали сообща и добивались этих действий правительства или своих конкурентов в общих интересах, ну, просто их мало. Понимаете, это вот усилие. На самом деле, это, как говорится, акция гражданского общества. У нас требует мужественных поступков.
Евгений Ясин, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей, а в 22:07 программа «Продолжительность жизни», беседа с историком Православной Церкви в Чехии Владимиром Гавриневым. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Александр Солженицын будет похоронен в среду 6 августа на кладбище Донского монастыря в Москве. Как сообщили в Московском патриархате, это место было выбрано самим Солженицыным 5 лет назад. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа в здании Российской академии наук с 11:00 утра. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии, скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. В ангорском городе Малгобек при нападении неизвестных ранен участковый милиционер, он госпитализирован. В Самарской области освобождены 44 гражданина Узбекистана, которые фактически находились в рабстве. Гастарбайтеры более полугода работали в подпольном кондитерском цехе. У них отняли паспорта, не выпускали за пределы здания цеха. Грузия не намерена принимать какие-либо чрезвычайные меры в зоне грузино-осетинского конфликта и призывает к тому же Южную Осетию. Об этом заявила в понедельник МВД Грузии. Со своей стороны, лидер непризнанной республики Эдуард Кокойты в интервью агентству РИА Новости заявил о готовности освободить всю территорию Южной Осетии от грузинских формирований в случае продолжения агрессивных действий со стороны Грузии. В России Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в ограничении конкуренции на рынке и картельном сговоре. По данным ФАС, 7 компаний, объединенных в так называемый «Сочинский страховой пул», предложили «Олимпстрою» страховать все виды рисков Олимпиады 2014 года только у них. Жители московского поселка Бутово пятый день проводят акцию протеста.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Евгений Ясин, профессор-экономист, научный руководитель Высшей школы экономики, сегодня у нас в гостях, и мы продолжаем говорить о такой экономических итогах лета и возможном экономическом прогнозе. Давайте перейдем вот все-таки к антикоррупционному плану. Собственно, этому были посвящены многие выступления и людей из малого бизнеса, и силовики очень оживились. В пятницу уже прошла там большая... такая в прокуратуре, и выяснилось, что у нас теперь там 5 комиссий, которые будут заниматься всей этой историей с антикоррупционным планом. Я посмотрела на документ, он, конечно, обширный, там 4 основных, как их называют, о господи, 4 части. В первой — меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции, во второй — по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции, в третьих — о повышении профессионального уровня юридических кадров и правовом просвещении населения, в том числе имеется в виду телеканал «Закон ТВ», в четвертой части содержится указание на то, что должны сделать органы исполнительной и законодательной власти для начала реализации плана. Ну, все это такие общие, большие куски, но самое любопытное там, конечно, что вот теперь будут так с пристрастием относиться к декларациям, к доходам государственных чиновников, там разбираться с судьями и не всю им власть отдавать. О кадрах заговорили, и поэтому сегодня тема нового политологического факультета в МГУ всплыла, куда якобы Грызлова собираются командировать. Но уже не подтверждается к концу дня. Как-то так это все немножко...
Ну, как бы тогда по совместительству.
Ну да, пока по совместительству.
На почетную должность.
Да. Так вот, значит, первый кусок этого антикоррупционного плана, первая часть, законотворческая, она предусматривает подготовку закона о противодействии коррупции, который есть во многих странах. И, собственно, он, с одной стороны, помогает, с другой стороны, не всегда. Вот сейчас тоже в Америке сенатору впервые, там тоже за 15 лет последние предъявлено тоже уголовное преследование, потому что подарки брал от каких-то тоже нефтяных бизнесменов. То есть не везде они все равно помогают. Но, в общем, тем не менее, этот закон, который осенью должен быть внесен, в него должны внесены 25, вернее, еще в 25 других законов будут внесены поправки. Вот как вы полагаете, собственно, что-нибудь наконец из этого получится? Потому что ну, не первый раз же приступают.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что Дмитрий Анатольевич Медведев, как бы понимая, так сказать, ограниченность возможностей своих на высоком посту и по времени, и по другим соображениям, он избрал две ключевые темы для своей деятельности. Одна тема – это судебная реформа, вторая – это коррупция. Угу. Я так думаю, что сама по себе идея здравая. Больше того, я скажу, что сам подход, как бы те разделы плана, которые вот вы назвали и так далее, они логичны. Они на самом деле охватывают проблему почти полностью. И поэтому, казалось бы, можно было бы надеяться на то, что и будут какой-то результат. Я могу сказать, что я искренне желаю нашему президенту, чтобы он завоевал себе славу на этом деле, хотя бы на этом деле. А уж если еще и судебная реформа, то вообще было бы здорово. Но у меня есть некоторые сомнения. И сомнения эти заключаются в том, что решить проблему невозможно без общества. И хотя там предусмотрены меры по убеждению, пропаганде, уговариванию и так далее и тому подобное, это не то. Здесь гораздо больше проблема. Она заключается
как,
в том...
Я проехать по Рублевке или там дальше, в Аксинино.
Да.
Вот эти все подозрительные, в кавычках, да, особняки, дачи, да, участки, их как вот, на каких весах их будет взвешивать?
Как взвешивать, это элементарно. Значит, я вас уверяю, как бы стоит только решиться. Вот напомню, что Александр Подчинов...
К чистке быстренько приедем.
Ну, почему? Александр... Нет, вот это, понимаете, вот это разные вещи. Если вы собираетесь решить проблему посадками, значит, битьем по голове, ну, это ничего не даст. Значит, есть другие методы. И вот если, предположим, вот мысль, с которой в свое время выступал Александр Подчинок, поднять вертолет, и чтобы он сделал фотографии вокруг Рублевского шоссе, а затем...
Ну, это у нас Доренко делал фотографии поместья Лужкова во времена.
Да-да-да, в другие времена.
Другие времена.
Но само по себе показательно, что Подчинок с этим почином выступал до Доренко. И так и с тех пор в этом плане ничего не сделано. Поэтому что можно сказать? Ну, я вспоминаю знаменитого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, которого спросили однажды, как вы победили коррупцию, как вообще, что вы посоветуете. Он говорит, ну, прежде всего, сделайте так, чтобы вокруг вас не было коррупционеров, чтобы не было взяточников. Я не знаю, как делал это Ли Куан Ю, но я думаю, что предложением...
Ну, восточные режимы обычно, в общем, не сильно...
Ну, я должен сказать, что в Сингапуре действуют британские правила правосудия, ведения дел. Поэтому он, конечно, жесткий человек, и восточно-азиатское общество, безусловно, склонно вот к такого рода, так сказать, поведению правителей и так далее, одобряет их или, по крайней мере, не высказывает никаких возражений, но мы все-таки в Европе, и мы могли бы попробовать все-таки без посадок, ну, может быть, и с посадками, если это нормальный суд, как бы можно решать задачи параллельно, и вы можете оценить все разговоры о том, что какой-то особняк нельзя оценить в долларах, в евро или в рублях, это чепуха. Даже если вы не будете вдаваться в детали, возьмете минимальную цифру, и она покажет, что у человека, который получает 3000 долларов в месяц, стоит дом за 2 миллиона, ну, есть возможность спросить и предъявить счет. В крайнем случае, дать ему амнистию, заплати с этих денег. Ну, пускай как-то какое-то будет не такое вот жесткое, вот, чтобы взять за горло и задушить, а просто показать. И показать так, чтобы не было прецедентов обратного. Знаете, что такое отказ от использования совета Подчинка? Это как раз свидетельство о том, что а мы не хотим. То есть это как бы прецедент, все отрицательные. Как же вы хотите победить коррупцию?
Правильно. Но вот на этой самой, на пятничном заседании коллегии главной военной прокуратуры, там тоже, в общем, цифры-то звучали, мам дорогая, да? Оказывается, к заключению были приговорены 5 генералов, еще 5 пока находятся под следствием. Это к тем, кто должен к уголовной ответственности за коррупцию, привлечены свыше 260 воинских должностных лиц, а всего в армии выявлено более 1000 преступлений коррупционной направленности, в результате которых армейской казне был нанесен общий ущерб в размере 4-7 миллионов рублей. Это только военные. А это еще нам про милицию не сказали, про прокурорских, про таможню и так далее. Вы, с этим-то как быть? Это уже даже не чиновники.
Ну, значит, понимаете, была кампания против генерала. Значит, понятно, там новый министр обороны, господин Сердюков, он наводит там порядок, хорошо. А все остальные как? Там так, чтобы найти столько такого количества Сердюкова, вот мне трудно себе это представить, короткая скамейка, как признал сам Дмитрий Анатольевич. А потом, значит, возникает проблема, что ведь Сердюков до этого обдирал как липку ЮКОС, и как бы он, выступая в другой роли, как бы показал себя не только борцом за правое дело освобождения нашей армии от взяточников и коррупционеров и так далее. С моей точки зрения, здесь ключевой момент простой. Вот знаменитый американский ученый Мансур Олсен, выдающийся политэконом, который не получил Нобелевскую премию, по-моему, только потому, что умер молодым, он специально для русского читателя, для русского издания его книги «Возвышение и упадок наций» написал главу, в которой заключительную главу, приложение к своей книге, где был раздел, посвященный коррупции. Он писал так, что есть как бы две модели государства. Он опять, это было задолго до борьбы с коррупцией, вот последнего ее порыва, значит, он писал для русского читателя в полной уверенности, что Россия последовательно идет по путям свободы, и тогда он говорил о том, что вот чем отличается демократическое государство от автократического, тем, что здесь, в демократическом государстве, общество знает, что государство служит ему, и что оно защищает его интересы. Поэтому в его интересах общество разных слоев, ну, кроме преступников, значит, помогать государству тогда, когда оно ведет различного рода расследования и так далее и тому подобное. Значит, государство становится только как бы инструментом в руках общества, которое хочет справляться с этими проблемами. Поэтому в конечном счете оказывается, что нет коррупции в существенных размерах только в демократических государствах. Где скажете мне, а Италия там? Я могу привести примеры демократических государств, где есть коррупция. Но я не могу указать ни одного случая, чтобы было не демократическое государство, и чтобы не там было, не было коррупции. А, ну вот мы как давайте делаем выводы из этого. Вторая модель, которую он рисует, это общество, в котором государство либо ставит какие-то идеалистические завиральные идеи, типа цели, типа строительства коммунизма, либо просто элита живет в своих собственных интересах и плюет на народ. Тогда общество против. То есть оно не то, что против, оно не помогает. А это наша ситуация. Кроме того, если вы попадаете в переходный период, то можно сказать так, что, может быть, условия уже изменились. И хочет элита построить демократическое государство, и не хочет там воровать.
Доверия только нет.
Да, совершенно верно. Поэтому это не такая простая проблема.
СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 800-200-2212. Я уже вижу, сейчас включаю вас, уважаемые слушатели, наушнички, да, Евгений Ильич. Пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте. Петр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Евгений Григорьевич, мы с вами примерно ровесники с небольшой разницей, поэтому я хочу спросить по-простому. А что президенту слабо, это самое, по жопе премьеру дать?
Что какие-то непарламентские выражения, да?
Извините. Вы знаете, так сказать, я привык судить по делам. Думаю, что Но пока, наверное, он не может себе позволить такого удовольствия, а может быть, не считает правильным политическим соображениям там устраивать выговоры человеку, который только что его, так сказать, поставил на высший пост в государстве. При нашем с вами доброжелательном или не знаю каком согласии.
Владимир, Кемеровская область, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать Евгению Григорьевичу вопрос. Евгений Григорьевич, значит, мне 52 года. У меня родится осенью третий ребенок, третий сын. Старшему 6 лет. Значит, вот президент у нас декларирует о том, что, значит, национальный проект по поддержке и так далее. Значит, как я не бился, вот, чтобы получить деньги, там, кредит какой-то, хотя бы под 20%, под 15% на жилье. Мэр города, ну, просто отказал. Значит, я взял в Урсобанке, это Новосибирский банк, почти под 48% годовых, представляете? Вот, значит, и там договор такой вообще, там только допускается полное гашение кредита. В случае там не 220% штрафные санкции и так далее. Так вот, сейчас мэра города сняли. Значит, ну, вы понимаете, в садик устроить сейчас практически не только мне, никому невозможно. Значит, невозможно в больницу нормально, потому что нет. Они все время говорили, это Москва нам не дает, Москва не финансирует и так далее. Сейчас мы узнали, что он, оказывается, миллионы отдавал под 1,1% своему компаньону. Представляете, это разве не коррупция? И вот самое я хотел настоящее. Нашему президенту сказать, что мы можем ведь помогать. Мы снизу должны критиковать, вот как-то поднимать. Но мы не, у нас нет рычагов. Я не могу в средства массовой информации обратиться, потому что они его и прокуратура, и милиция, и так далее. Вот как? Снизу же должны мы президенту помогать, чтобы, значит, и демографически...
Вы кредит-то взяли в итоге? Кредит взяли?
Да, взял под 40%. Ростовщический процент. Детей-то надо растить. Я понимаю и поддерживаю президента, и Путина поддерживаю. Но как я могу ему помочь, если я не могу нигде обратиться, нигде и так далее? Вот понимаете?
Да.
Ну, на самом деле, тут ситуация такая, что, конечно, ваш мэр преступник. Просто его надо судить, и, к сожалению, при всей, так сказать, моей склонности к гуманизму...
Вот, мы все-таки не знаем, вот если его действительно осудят, давайте мы
если,
его...
Если он знакомым выбивал кредиты по 1,8, а простому человеку...
Это нам сказал слушатель, надо...
Хорошо,
проверять.
Да, я согласен. Так, давайте как...
Но, возможно, мы вполне допускаем, что, к сожалению, в России возможны такие...
Да. Но, с другой стороны, для меня, как для экономиста, существенно важно то, что дешевые ипотечные кредиты возможны только тогда, когда низка инфляция. Значит, мы должны иметь инфляцию 3%. Тогда можно было бы давать ипотечные кредиты под 8 или 9% годовых. Это тогда становится доступным для большинства населения. Но обратите внимание, последние несколько лет... как у нас повалили нефтяные деньги, все такое говорили, давайте тратить, что эти за дураки там сидят, которые не могут эти деньги потратить на дороги. На дорогах, по слухам, я тоже не могу сказать, что у меня в руках есть улики, до 70% распределяемых средств уходят на откаты. Значит, если даже не 70, а 30, это ужасно. И это означает, что эти дороги мы тоже иметь не будем. Но что мы имеем сегодня? Точно мы имеем 14% инфляцию. Уверением своих друзей из правительства, которые говорят, будет не больше 12,5, я говорю, ребята, во-первых, этого не будет. Во-вторых, 12,5 – это тоже безбожно много. Надо добиваться все-таки серьезно того, чтобы этого не было. У нас была такая возможность. Вот эти несчастные нефтяные деньги не дают покоя огромному количеству людей. А это только подбивает людей других на коррупцию, на то, чтобы заниматься всякими незаконными делами. Потому что это сумасшедшие деньги, это рента, которую легче всего просто растащить.
Сергей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос гостю.
Давайте.
Вы знаете, вот я недавно выслушал такое мнение, что закупочная цена на бензин всего 11,90, а продается оно в два раза больше на российских заправках. Это правда? Я думаю, что это правда. Во-вторых, знаете, хотел бы задать такой вопрос. Неужели ничего не можно сделать с этим вопросом? Потому что сумасшедшие просто... двойное увеличение бензина производит просто сумасшедший коллапс в нашем автомобильном бизнесе. Но дело в том, то, что вы поймите меня правильно, никто именно не может доказать сговор наших нефтяных компаний типа того, что они договариваются
Сергей,
между
ясно,
собой.
Ясно, 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 тема бензина.
Значит, я хочу обратить ваше внимание, что тогда, когда формировался рынок нефти, нефтепродуктов, тогда, в общем, практически произвели раздел рынков. И кроме Москвы и Петербурга, может быть, еще одного-двух городов, всюду существует монополия на этом рынке в пределах региона. Потому что какие-то заводы, какие-то компании закреплены за определенными регионами и поставляют туда нефтепродукты. Кроме того, что нефть в мире быстро дорожает, по крайней мере, до последнего времени это было так, и совершенно точно мы должны на это реагировать. Кроме того, есть эта монопольная составляющая. Она, к сожалению, предопределена была той схемой приватизации, которая тогда осуществлялась. Вот буквально по принципу так, в каждом регионе есть господствующие на рынке вертикально интегрированные компании. Это неправильно. Это плохо. И нужно сделать так, чтобы была какая-то биржа и была возможность, так сказать, усиливать конкуренцию на этом рынке. Хотя, конечно, вы поймите и то, что когда нефть так дорого стоит на мировом рынке, если вы начинаете, так сказать, проводить мероприятия запретительного характера, там, снижаете цену, там, устанавливаете норму рентабельности и так далее, то вы все равно эту проблему не решите.
Давайте я быстро читаю с пейджера то, что считаете нужным, прокомментируйте. Почему Евгений Ясин против упразднения налога на добавленную стоимость? США живут без него и не жалуются. Владимир Кислев из Междуреченска.
Значит, объясняю. Во-первых, в Америке вообще не меняли налоговую систему с довоенного времени. Значит, налог на добавленную стоимость был реализован в большинстве других стран, но Америка посчитала, что ей это не нужно, и я должен сказать, что при той дисциплинированности налогоплательщиков, которая существует в Америке, и при том уровне налогового администрирования, которое там есть, действительно можно обходиться без налога на добавленную стоимость. Значит, в наших условиях, я считаю, это абсолютно неправильно и никому не нужно, в том числе и бизнесу, который сейчас решил, что если он чего-то может добиться у государства, так это не улучшение налогового администрирования, это не то, чтобы его там кошмарили или, так сказать, устраивали налоговый терроризм, а того, что просто снизят налоги. Это кажется, что это легче добиться. Но я просто провожу небольшую цепочку дальше. Почему я против? Потому что я знаю, что нам обязательно надо повышать пенсии. Я понимаю, что инфляция, что вроде бы увеличивать расходы нельзя и так далее, но я глубоко убежден, что на нашей пенсии жить невозможно, это просто бесчеловечно. То же самое касается людей, которые работают в бюджетной сфере, прежде всего в образовании, здравоохранении. Там люди либо вынуждены выбивать какие-то незаконные деньги из своих
либо метаться
клиентов,
по 10 работам.
Либо меняться по 10 работам, либо мы получаем людей, которые сегодня идут учиться на учителей и завтра будут учить наших детей, как говорится, самыми низкими способностями. Они не смогут увлечь детей, они смогут внушить им как бы уважение к труду и к изобретательности и так далее. Они не способны гореть.
Понимаете, это нам нужны такие люди. Они стоят намного дороже. Поэтому давайте посмотрим так. Есть проблема у бизнеса сегодняшняя. Есть завтрашние проблемы всей России, всего общества. Если вы сегодня снизите налог на добавленную стоимость, за счет чего вы будете повышать заработную плату учителям? Это что, вы скажете, давайте будем брать нефтяные доходы из стабилизационного фонда? Ну, это просто совершенно неправильно. У вас есть постоянный источник дохода, уже который доказал свою работоспособность. Его трудно собирать, как бы пристает налоговая служба, не возвращает деньги, которые положены и так далее. Так надо тогда кошмарить налоговую службу. Тогда надо говорить, делайте так, чтобы вы прекратили, наконец, выполнять план по сбору НДС и по его невозврату. А вы делаете так, чтобы выполнялся закон. И тогда мы получим гораздо более серьезные результаты. А так, почему вы упоминаете Соединенные Штаты? Почему вы не говорите про Германию? Почему не говорите про Францию? Почему не говорите про Швецию, которые, между прочим, работают успешно, так же, как и Япония и другие? На самом деле, успехи сегодняшних Соединенных Штатов, ну, как бы, с большим сомнением могут быть поставлены в пример.
И тут такой короткий вопрос. Считаете ли вы, что действия американских властей, чтобы не допустить краха ипотечных компаний, несколько противоречат либеральным принципам невмешательства государства в экономику, которую США навязывают всем странам?
Да, я согласен. Принципам либеральным это противоречит. А здравому рассудку это не противоречит. Я считаю, что какие бы у вас ни были убеждения, я убежденный либерал, но руководствоваться в политике надо здравым смыслом, а не просто какими-то абстрактными догмами. Значит, да, в принципе, если вы решаете сегодня проблему инфляции, вы не имеете права переступать определенные границы. Но что сделали Соединенные Штаты? В свое время они создали этот Fannie Mae и обеспечили американцев в огромном количестве очень неплохим жильем.
Не говоря уже о том, что да. Как Россия не собачится на словах с Америкой, все эти там 22 там, кусок такой резервный держит там и по-прежнему не собирается забирать.
Ну, да. Да. И, значит, закончу. Вот, кстати, история с этими с компаниями ипотечными, она не первая. В 88 году уже было банкротство правительственного агентства по этим вопросам. И все равно поддерживают и правильно делают, потому что это огромная, решается огромная социальная проблема.
Евгений Ясин, мы, к сожалению, должны заканчивать. Я благодарю всех вас. Наверняка осень будет такая нервная с точки зрения, по-моему, экономических вещей. Так что мы еще с вами встретимся, Евгений.
Ну, я вам всем желаю себе тоже, чтобы август, по крайней мере, прошел спокойно.
Спокойно, да, это правда. Анна Качкаева была у микрофона. Я с вами прощаюсь почти на 3 недели, тоже в отпуске. Надеюсь, что август будет для вас тоже спокойным. Итоги дня подведет Андрей Шар. И всего вам доброго. До свидания.